Вы знаете, обычно на Рождество мы читаем тексты, которые повествуют либо о том, как родился Иисус в Вифлееме Иудейском, что не было гостиницы, и вот в пещере он был положен в ясли, в кормушку от скота. Читаем мы также тексты о том, как волхвы поклонялись Христу. Но вот я хотел бы сегодня прочитать необычный текст, он кажется вовсе не рождественским, но если внимательно приглядеться, именно здесь, в этой истории, Христос открывает одну очень важную причину своего прихода в мир. Откроем Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 по 16 стихи. Когда мы прочтем, вы сразу увидите эту причину прихода Иисуса Христа на землю. Итак, Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 по 16 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И вывели его вон из виноградника и убили. Что сделает с ним господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавши же это, сказали, да не будем, да не будет. Иногда у нас создается впечатление, что Бог устроил праздник Рождества для того, чтобы среди земных тягот нам подарить еще несколько приятных выходных дней. Чтобы мы могли походить по магазинам, закупить подарки, продукты, устроить праздничный стол, сказать друг другу несколько теплых, ласковых слов и нестройными голосами спеть в теплой квартире, чтобы мороз не заморозил. Мы никогда не поймем сути Рождества, если сведем его только вот к этим бытовым вещам. Дорогие друзья, на самом деле Рождество – это последнее слово Бога грешному человечеству. Уже после этого слова Богу будет нечего сказать людям, кроме как слово суда. Христос говорит в этой притче о самых лучших людях. Он говорит об элитной части человечества, вот об этих виноградарях. Это были руководители еврейского народа. Вы знаете, именно история еврейского народа оказала огромное влияние на историю всего человечества. Именно от них мы получили три драгоценных вещи, или мир получил три драгоценных вещи. Это Библию, Иисуса и Церковь. Все это оттуда пошло. Знаете, этот народ имел славную историю. Их праотцом был Авраам. Человек, который повиновался призванию Божьему идти в страну, о которой он не имел ни малейшего представления. И когда он бродил по этой стране, он, наверное, удивлялся, Господи, почему ты назвал эту землю землей обетованной? Наверное, на свете есть места гораздо лучше по климатическим условиям, чем вот Ближний Восток. Но этот человек верил, что раз Бог сказал, что эта земля наилучшая, значит, оно так и будет. И вот в этой земле он слышит Божье обетование, что у него родится сын. А уже Аврааму было 99 лет. Всякие человеческие надежды обрести наследника были, конечно, исчерпаны. Но этот человек, несмотря на свою дряхлость, поверил Богу. У него родился изумительно красивый сын, умный. Вся его надежда, вся его радость, вся его слава были в этом сыне. И когда сын уже подрос, стал юношей, Авраам слышит голос Бога. «Возьми сына твоего, которого ты любишь, и принеси мне его в жертву». Библия ничего не рассказывает о чувствах Авраама. это остается за, вот некой тайной. Но Библия рассказывает о делах Авраама, что он решил ради Бога исполнить это. Конечно, Богу не нужно было человеческое жертвоприношение, он просто испытывал этого человека, вот может ли он отдать самое дорогое, или отказаться ради Бога от самого желанного, от самого дорогого. И вот когда уже Авраам приготовил все, это жертвоприношение, связал своего сына, тут ангел говорит: Авраам, ничего не делай отруку. Бог удостоверился, что ты его действительно любишь больше всего на свете, больше себя, больше сына. Вот кто был отцом, патриархом вот этих виноградарей, человек необыкновенной веры, человек необыкновенной жертвенности, преданности Господу. И Авраам услышал: вот ради твоего поступка благословятся в тебе все племена земные. Дорогие друзья, элита общества, элита нашей земли, потомки Авраама. И вот этот авангард человечества получил от Бога поручение возделывать виноградник, то есть готовить свой народ, готовить из него богоносца, народа богоносца, то есть такого народа, который явит миру Мессии. Но случилась, к сожалению, очень-очень печальная вещь, и о ней Христос в этой притче рассказывает. Господь хотел, чтобы его народ был самым духовным, самым прекрасным. Он дал им чудный закон, 10 заповедей. И, к сожалению, этот народ, избранный и драгоценный, нарушал эти заповеди. Все из них нарушал. И особенно он был повинен в идолопоклонстве. И Господь много раз посылал к этому народу и к этим правителям, виноградарям, много раз посылал пророков, которые приходили и увещевали свой народ: обратитесь от идолов, покайтесь, пожалуйста, служите Богу, у вас же есть заповеди Божьи, следуйте им, всего 10, разве это так много? И что делали с этими посланниками Господними? В этой притче Господь сказал: этот великий народ, к сожалению, очень жестоко расправлялся с Божьими посланниками. И вот тогда напоследок Бог решил сделать вот что. Как мы здесь прочитали, этот хозяин виноградника сказал: пошлю сына моего. Может быть, устыдятся. Дорогие друзья, вот в истории израильского народа, еще раз повторю, авангарда человечества, Господь показал мое и ваше сердце. Мы, в принципе, не лучше этих людей. Если бы мы были на их месте, мы бы поступили точно так же. Потому что это свойство каждого грешного человека — отвергать Божью истину, пренебрегать Его посланниками. И вот для того, чтобы показать, что в нашем сердце, Христос пришел в этот мир. Он пришел с этой главной целью, чтобы мы устыдились нашего греха. Когда мы устыдимся нашего греха, тогда появится у нас причина для покаяния. Пока грех не колет, не жжет нас, мы и каяться не будем. Мы будем считать себя очень хорошенькими и порядочными людьми. Но как только грех откроется нам во всем ужасном безобразии, злодействе, тогда начнет совесть тревожить нас. И тогда мы устыдимся себя и поймем: Христос пришел спасти меня, вот такого человека. Давайте обратим внимание на вот эти типичные грехи виноградаря, на типичные грехи мои и ваши, от которых желает нас спасти Господь, и в которых желает увидеть наше устыжение. Первый грех, я думаю, что это самый главный, основной грех. Это как крюк, за который держится вся цепь остальных грехов. Грех желания быть неподотчетными Богу. Христос пришел, чтобы люди устыдились своей неподотчетности Богу. Вы знаете, быть подотчетным — это значит верно исполнять обязанности, которые на нас возложены, исполнять их правильно, исполнять их в срок. Именно на этой подотчетности зиждется наше мироустройство. Никто всерьез не примет такого лозунга: анархия, мать порядка. Нет, мы с вами знаем, депутаты и мэры, подотчетные избирателям, министры председателю правительства, солдаты командирам, дети родителям, продавец заведующему магазину. И в житейской сфере люди неуклонно следуют этому порядку. Если только они не захотят быть подотчетными, их привлекут к ответственности. Однако вот в духовной сфере люди агрессивно желают не быть подотчетными Богу. Видите, хозяин послал своих слуг за тем, чтобы они взяли урожай. Хозяин имеет на это право. Он нанял виноградарей, он им платил деньги, и он может пользоваться урожаем. Но слуги ничего не добились. И даже более того, некоторые из них отделались не только побоями. Эту же притчу рассказывают другие евангелисты, и там есть еще некое добавление, что некоторых слуг виноградари даже убили. Дорогие друзья, вот этот порок всех народов, желание не зависеть от Бога, быть самим по себе, управлять своей жизнью, как нам хочется. И даже песню сочинили, что мы кузнецы, и дух наш молот, куем мы счастье ключи. Пели когда-то такую песню, знаете. Вы знаете, Христос пришел обличить людей. Если вы хотите быть независимыми от Бога, вы имеете на это право. Но при одном условии. Если вы хотите быть независимыми от Бога, вы должны сказать себе, я буду независим от Его даров, которые Он дает. А Его дары – это и воздух, и солнечный свет, и пища, и здоровье. И когда-то желающие такой независимости от Бога ее обретут. Кто-то сказал, что ад – памятник человеческому достоинству и человеческой независимости. Вот там как раз ничего не будет от Божьих даров. Там будет человек независим от Бога. Но каким несчастным он будет тогда? Христос сказал, что там будет плач и скрежет зубов. Потому что вот такой независимости без Бога человек пережить просто не может. Он только потому здесь кичится своей независимостью, что Бог ему дает и здоровье, и разум, и блага земные. И вот он их ворует у Господа Бога и не благодарит его. И Господь пришел обличить нас в этом ужасном грехе. Он также пришел, чтобы мы устыдились стремления к духовной выгоде. Греховной выгоде. Посмотрите, эти виноградари захотели распорядиться непредлежащим им имуществом по собственному желанию, по собственной выгоде. Они на пользу себе хотели обратить вот это богатство хорошего виноградника. Знаете, песня о собственной выгоде самая популярная в нашем мире. Человек всюду преследует свой интерес. Я как-то прочитал одно стихотворение, его себе выписал. Его написала поэтесса Инна Богачинская. Вот что она писала. «Гробовщикам выгодно обилие похорон. Врачам на руку разгул эпидемий. Журналисты сражаются за сенсационный трон. Адвокаты делают из преступника профессора Ангельской академии. Коммерческие асы приветствуют взвинчивание цен. Детективы ищут нарушителей, как писатель, эффективную тему. Священники, раввины и монахи, исповедующие дзен, борются за души правомерно, продуманно, системно. От транспортной забастовки грезит водители такси. За количество выписанных штрафов поощряется полицейский. И вирус этой двойственности над каждым висит. Его излечить не под силу даже современному Парацельсу. Так все в мире вращается вокруг собственной оси. Несчастья одних могут стать благословением любого. Поэтому в человеческом хоре одна из партий «Господи, спаси», а другая «Слава Богу». Вы видите, поиск своей выгоды пронизывает буквально сердца всех людей. Даже апостол Павел писал о своих современниках, а к нам это относится еще более. Все ищут своего, только не того, что угодно Иисусу Христу. Единственный человек, который ничего для себя не искал, а искал только для славы Божьей чего-то, искал только благо людям, был Иисус Христос. Он сказал о себе: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Христос пришел, чтобы мы устыдились своего беззакония. Вы посмотрите, виноградари захотели завладеть не принадлежащим им участком, не на законных основаниях. Они могли бы сказать этому хозяину: «Слушай, хозяин, мы хотим у тебя купить этот участок». Ну, тогда было бы, может быть, все законно. Но они захотели отнять участок. Это то, что сегодня называется рейдерством. Они приступили заповеди Божьи, заповеди о любви к ближним, заповеди «не пожелай», «не укради», «не убивай». Дорогие друзья, разве сегодня люди не отличаются тем же, что для них не существует никаких моральных ограничений? Бог говорит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, душою». Я не буду его любить. Бог говорит: «Чти день седьмой», а у меня много дел, я не буду его чтить. Бог говорит: «Почитай отца и мать», человек отвечает: «Таких вот отца и мать я почитать не буду». Бог говорит: «Не укради», а человек говорит: «Если это выгодно, я украду». Бог говорит: «Не лги», человек отвечает: «Разве можно прожить без лжи?» Бог призывает: «Не прелюбодействуй», а человек отвечает: «Да как же без этого вообще может нормальный человек прожить?» И так по всем пунктам. Христос пришел, чтобы мы устыдились нашего беззакония, потому что Он, находясь во плоти, исполнил весь закон Божий, и Он показал нам, что Божий моральный закон – прекрасный закон. Жизнь, по Слову Божьему, чудесная жизнь. Когда мы сравниваем нашу жизнь с жизнью Христа, нам становится стыдно. Мы видим, как мы нисколько не похожи на Него. Он свет, а мы тьма. Христос пришел, чтобы мы устыдились нашей жестокости. Видите, как жестоко обращались виноградари с посланцами Господина. Они издевались над ними, избивали, убивали. Но апогеем жестокости было, конечно, убийство посланника, сына хозяина сада. Ведь они прекрасно сознавали, кого они убивают. Потому что, когда он показался вдали, что они сказали? «Это наследник». Не вслепую они действовали, не по ошибке. Они точно знали, что это единственный и любимый сын их господина, и их рука не дрогнула, чтобы забить его до смерти. Увы, такова наша богоборческая природа. Она жестока, она сеет смерть. Если бы Господь не ограничивал своей милостью этой человеческой жестокости, весь мир сейчас бы убивал постоянно друг друга. Дорогие друзья, Христос сказал: «Ненавидящий брата своего есть человек-убийца». Убивать жестоко, ненавидеть точно так же жестоко. А скажите, разве никогда мы не испытывали в сердце нашем ненависти? И нам действительно стыдно за то, что мы такие падшие. Христос даже с врагами своим общался. Христос за врагов своих молился, Христос врагов своих любил. А у нас иногда не то, что врагов, ближним нашим не хватает терпения. Христос пришел, чтобы мы устыдились своего бесстыдства. Посмотрите, виноградари не испытывали чувства стыда за то, что они творят такие злодеяния, за то, что они желают завладеть непринадлежащим им имуществом, за то, что они убивают посланников, за то, что они предали смерти единственного сына. И вот отсутствие стыда о грехе – вестник Божьего суда. Вот что в книге пророка Иеремии сказано: «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. И отсутствие стыда – примета нашего времени. Я как-то читал интервью директора японского центра в Москве, и вот он говорит, что мы в Японии привыкли жить так, что обмануть другого человека – это что-то такое стыдное и ужасное. Но когда я побыл в России, и когда я услышал поговорку «наглость – второе счастье», я пришел в ужас. А скажите, а вы встречали таких людей у нас в России, которые от этого приходят в ужас? Много ли таких? Мне кажется, очень многие исповедуют, что наглость или бесстыдство – это второе счастье. Посмотрите на одежду, которую носят люди. Посмотрите, как они не стесняются сквернословить в присутствии детей, в присутствии женщин. Да что там только мужчины? И женщины потеряли, я не говорю о всех, потеряли стыд и пьют пуще мужиков, и ругаются тоже. Христос пришел, чтобы мы устыдились своего безумия. Вы знаете, многих людей удерживает от преступления страх расплаты. И ведь эти люди, они же прекрасно знали, что хозяин виноградника не спустит им с рук такое злодеяние. Знали и все равно делали. Знали, что они ответят за это, и все равно грешили. Нравственным безумием поражено, к сожалению, все человечество. И Христос пришел устыдить нас в этом. Вот что сказано в послании Римлянам. «Люди знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих их одобряют». Безумие человека. Я как-то встретил очень интересное размышление святителя Иоанна Златоустова на эту тему. И вот что он говорит некоторым слушателям. «Даже человек ли ты, я и того не могу узнать подлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенными и верными, то есть теми, кто готовится к крещению, кто крещен, подвергаюсь опасности не найти различия даже между человеком и зверем. Как на самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих признаков, а ты соединил в себе все пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе больше порока, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как наименуют тебя верующим? Проблемы всех веков. Христос пришел, чтобы в нас загорелся этот благородный стыд, это благородное негодование на самих себя. И Христос пришел, чтобы вот таких людей спасти, спасти их от грехов их. Это услышал Иосиф, когда ему ангел сообщил, что твоя жена Мария родит младенца от Святого Духа, который спасет людей своих от грехов их. И вы посмотрите, действительно в Рождестве была явлена любовь Бога. Ведь опять обращаемся к этой притче. Когда Господин узнал, что и первых, и вторых, и третьих посланцев оскорбили, избили, кого-то убили, кажется естественным ему послать, ну, знаете, армию на этих виноградарей. ОМОН или СОБР или что-нибудь в этом духе. Но он посылает туда своего сына. Что он наивен? Нет. Небесный Отец не наивен. Он послал своего сына, чтобы убедить нас, что он нас любит. Он знает, сколько зла мы творим, но, несмотря на это, все готов простить, все готов покрыть. Действительно, во Христе Бог явил грешному миру свою потрясающую жертвенную любовь. Дорогие друзья, Христос явился или был самым чрезвычайным посланцем Бога. И все, что Он пережил, было Его подвигом. И то, что Он облегся в плоть человека, и то, что родился в яслях, в кормушке для скота, и то, что Он жил в бедном городе Назарете, в бедной семье, что переживал отверженность очень-очень часто, что претерпел мученическую смерть, все было подвигом Иисуса Христа. И Христос сознательно выбрал смерть от рук грешников. Он ее предсказывал. Потому что эту притчу Христос сказал буквально за пару дней до своей смерти. Он дал свое согласие на этот великий подвиг. Знаете, Он захотел вот из таких ужасных, неблагодарных людей сделать себе святых людей, сделать из них себе невесту. Это потрясающе, дорогие друзья. Когда мы пройдем через этот этап стыда, покаяния, Господь обновит нашу жизнь, как мы уже слышали это свидетельство, и тогда Он все прошлое забудет, и Он будет любоваться на нас, потому что мы станем Его невестой. Вы знаете, вот это зло людей Бог обратил во благо. Когда на Голгофе Христа распяли, и Он умер, то вот народ уходит с места казни. И вот что сообщает евангелист Лука. «И весь народ, сшедшийся на зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Дорогие друзья, увидите, народ сокрушался, ему было стыдно, что мы натворили. И действительно, вот это было самое важное Богу увидеть, как Он приводит нас в чувство реальности, как Он приводит нас в это благодатное чувство стыда, и мы начинаем бить себя в грудь и говорить: «Господи, безумец я!» Как один простой человек молился в церкви: «Господи, да прости меня такого дурака! Сколько я прожил лет без Тебя, грешил, кутил и никогда Тебя не знал! Прости меня, дурака, Господи!» Дорогие друзья, очень важно, чтобы мы помнили о том, что Господь возлюбил нас. И праздник Рождества – это прежде всего праздник Его любви. Вы знаете, если мы отвергнем Его любовь, нам уже тогда ничего не поможет. Был когда-то очень известный король Англии Генрих VIII. Он пролил очень много невинной крови, был человеком таким решительным, властолюбивым, стремящимся к контролю и богатствам. И вот этот человек, который отверг Христа, отверг любовь божественную, умирая, стенал: «Корона пропала, слава пропала, душа пропала». Дорогой друг, если ты отвергнешь Божию любовь, ну, короны нет у тебя. Может быть, славы большой нет, но все земное, за что ты держался, все это пропадет. Но самое главное, душа пропадет. Этот человек, снова скажу, нарушал все заповеди Бога, он не думал о вечности. Кто-то сказал: «Устремись к небу, и ты получишь землю в придачу. Устремись к земле, и ты не получишь ничего». Дорогие друзья, тот, кто устремляется к Богу, прощающий любви Христа, тот много, много получит благ и здесь на земле, а особенно в вечности. Знаете, мне понравилось выражение Спержина: «С Христом меня прежде всего связывают не добродетели, а пороки, не заслуги, а немощи, не богатство, а нужда». Послушай, как раз для тебя, для такого, какой ты есть, пришел Иисус Христос, чтобы тебя спасти. И сегодня Бог тебя призывает к покаянию. Скажи Богу эти простые слова, что ты в нем нуждаешься. Скажи Богу: «Сними с меня это бремя греха, чтобы я не его тяжесть ощущал на себе, но чтобы я ощущал благодать Твою, чтобы Ты меня из преступника сделал Твоим возлюбленным сыном, чтобы все прошлое темное из моей жизни ушло, и, наконец-то, свет радости мог бы наполнить мое сердце». Дорогой друг, Желаешь ли ты сегодня прийти к Господу? Я бы призвал, чтобы ты сделал сегодня. Это очень важно, очень необходимый для тебя шаг. Если Господь тебя зовет, как ты смеешь отказываться? Он тебя тихо и нежно приглашает. Во время молитвы церкви сейчас, если вы желаете покаяться, вы можете пройти сюда. С вами будут молиться братья-служители, пастыри, диаконы. Хватит времени на каждого. Сделайте все, чтобы сегодня вы могли прийти к вашему Господу Иисусу Христу. Он не стыдился взять вашего греха. Он не стыдился понести его на Голгофский крест. Он не стыдился страдать за него. Почему вы стыдитесь себя исповедовать, как великого грешника, который нуждается в Спасителе? Придите с покаянием сегодня. Аминь. Будем молиться. Господь милосердный, мы обращаемся к Тебе в этот благоприятный час и благодарим Тебя, Господи, что Ты пришел спасти грешников. Ты вот этого старца тоже явил ему милость и дал ему пройти вперед, чтобы он помолился Тебе и сказал о своей нужде в спасении. И Ты сказал, Господи, что приходящих Тебе не изгоняешь вон. Ты сказал, что если грехи будут багряны, то Ты их устранишь, Ты их превратишь в нечто белое. Господь, слава Тебе, что у Тебя только власть прощать грехи, освобождать от диктата греха бедную душу человека. И мы просим Тебя, трудись над людьми, над теми, кто, Господи, сегодня хотел бы в день Рождества принести Тебе в дар в свое бедное сердце, нуждающееся в милости Твоей. Услышь во имя Иисуса Христа. Аминь.